То, что было потом, Журка запомнил как отрывки. Яркие, но перемешанные. Кажется, после своих слов он сразу повернулся и пошел из учительской. В раздевалку, чтобы переодеться и поскорее уйти домой. На середине коридора его догнали Маргарита и Эмма Львовна. «Журавин, стой! Это что за фокусы?» И он понял, что ничего не кончилось. «Это не фокусы. Я не хочу сниматься с этим человеком. Из-за нее уехала Иринка».
«Как ты разговариваешь? Какая Иринка? Что за чушь?»
«Это не чушь. Когда она в своей передаче Иринкиного отца, а он не виноват, даже не разобрались, а теперь я должен сниматься, да?» Видимо, они поняли, наконец, в чем дело. Только неясно, когда поняли, сразу или потом в зале. Как все оказались в зале, Журка не помнил. Помнил только яркие лампы и шум голосов. Он почему-то стоял на сцене, сзади его обступали восьмиклассники в форме королевских гвардейцев, а перед ним стояли Маргарита, Эмма Львовна, учителя, и говорили наперебой о том, что он не имеет права срывать, о том, что сейчас не время разбираться в старых обидах, о том, что та передача не имеет никакого отношения к этой, о том, что Журавин должен успокоиться, взять себя в руки и помнить о чести школы. Он слушал, не перебивая. Но когда все умолкали, ожидая ответа, он говорил: «Нет». «Что значит нет, Журавин? Кто тебе дал право решать?» А ему никто не давал. Он сам решил. Он так и сказал: «Я сам». Тогда взорвался Виктор Борисович. Он подскочил, затопал блестящими туфлями, замахал кулачками, визгливо закричал: «Вылетишь из школы, как пробка!» Журка закрыл глаза, но не шелохнулся. Что он еще мог? Только так стоять и не двигаться. От крика, от угроз, от этого злого напора, от резкого света, который горел неизвестно зачем, Журка ощутил себя совсем беспомощным. Страха не было, но подкатили слезы, и Журка загнал их внутрь крупными глотками. И когда загнал, стало легче. «Не кричите на меня», — сказал он Виктору Борисовичу. Тот задохнулся.
«Ах ты, дерзец!»
«Тихо, тихо, товарищи!» — это поднялась на сцену директор Нина Семеновна. «Виктор Борисович, не волнуйтесь, у вас сердце. И давайте разберемся по порядку. Я уже в курсе. Товарищи, выключите там ваши прожекторы». Сразу стало хорошо-хорошо, и светлый день за окнами показался мягким и спокойным. И Нина Семеновна тоже была спокойная, добродушная, уверенная, что в ее школе не может быть никакого беспорядка и несправедливости. Журка передохнул. Нина Семеновна присела на фанерный, расписанный бронзовыми завитушками диванчик, оглядела всех. Гвардейцы-восьмиклассники отступили к самым кулисам. Там же растерянно топталась Лида Синявина в платье из мешковины и стоял сумрачный Горько. «Товарищи», — укоризненно сказала Нина Семеновна, — «почему все, не разобравшись, накинулись на Юру Журавина? Разве у мальчика 12 лет не может быть своих принципов, своих убеждений? А если он в чем-то прав?»
«Но, Нина Семеновна...»
«Минуточку, Маргарита Васильевна. Журавин — ваш ученик. Скажите, он был когда-нибудь злостным нарушителем дисциплины, обманщиком, трусом, ябедой, хулиганом?»
«Нет. Правда, тот случай зимой...»
«Я в курсе. В том случае Журавин действовал необдуманно, однако в этих действиях была своя правота и свое благородство. Он защищал девочку. И сейчас Юра тоже поступает искренне. И наша задача не кричать на него, а спокойно объяснить, в чем он ошибается. А может быть, Юра, ты понял уже сам?»
«Нет», — сказал Журка, и опять в нем натянулись все нервы. «Тогда послушай. Допустим, в той передаче Эммы Львовны были свои просчеты.
Простите, товарищ директор, но о моих просчетах, — взвинченно перебила Эмма Львовна,
— одну секунду.
Я сказала, допустим.
Но посуди сам, Журавин, разве режиссер Киргилен хотела кого-то сознательно обидеть? Зачем ей это было нужно?»
«Ей нужны были выразительные кадры», — дерзко сказал Журка, «потому что в его памяти как бы размоталась вся лента передачи, и снова он увидел залитые слезами измятое лицо женщины, услышал ее беспомощный голос: „Я же его люблю, он же сыночек мой“, и теперь он четко знал, что это было лицо Валеркиной матери. Ей кинокадры, а людям горе. Ни над кем, даже над виноватыми людьми, нельзя так издеваться», — уже совсем бесстрашно проговорил Журка.
«Журавин, Журавин», — изменившимся голосом произнесла Нина Семеновна, — «ты позволяешь себе лишнее».
«Тогда отпустите меня домой», — тихо попросил Журка.
«Домой? Это невозможно. Ты смеешься? А спектакль? Ты должен сниматься. Это твой долг, понимаешь? Долг!»
«Нет!»
Виктор Борисович, Маргарита Васильевна и завуч Алла Геннадьевна качнулись к нему. Директор остановил их движением ладони.
«Журавин, здесь собрались 10 взрослых людей, опытных, знающих свое дело, и, уверяю тебя, не глупых. И все говорят тебе: „Юра, ты ошибаешься. Почему ты не можешь нам поверить? Почему ты, еще мальчик, считаешь, будто ты прав, а все взрослые неправы?“
У Журки заболела голова, словно опять зажглись рефлекторы. И он сказал сквозь эту боль:
«Взрослые, конечно, всегда правы, но я еще не взрослый. Зачем мне эта ваша правота?»
«Я тебя не понимаю».
«Брандукова не стала бы сниматься, если бы узнала, кто режиссер. А я, значит, должен быть предателем?»
«Но Брандукова уехала во Владимир», — вмешалась Маргарита Васильевна. «Она никогда не увидит этой передачи».
«Если не увидит, значит, можно», — сказал Журка. И услышал резкий и короткий смех. Это зло и непонятно засмеялся у кулисы Горько.
«Но кто? Кто же виноват, что все так сложилось?» — воскликнула Маргарита Васильевна. «Нельзя же из-за одного случая срывать общее дело. Теперь с Брандуковой все равно ничего не исправить. Что же делать?»
Журка не знал, что надо делать, но он точно знал, чего делать не надо. Не надо сниматься.
«Я пойду?» — спросил у Нины Семеновны Журка.
«Никуда ты не пойдешь!» — она крикнула это уже без всякого добродушия. «Довольно комедий! Эмма Львовна, у вас все готово? Сейчас будем начинать!»
«Нет», — сказал Журка, и увидел, как внизу у сцены ходит взад-вперед незнакомая седая дама, наверное, тоже с телестудии. Она ходила, держалась за виски и повторяла: «Немыслимо! Немыслимо! Какой-то мальчишка! Это не позволяют себе заслуженные артисты!»
«Наверное, он думает, что передача нужна мне», — с резкой насмешкой произнесла Эмма Львовна. «Да объясните вы ему, что передача нужна тысячам зрителей, нужна вашей школе, людям нужна. И объясните ему, что простаивает техника из-за него. Он знает, во сколько обходится минута простоя телевизионной аппаратуры. А если студия предъявит счет его родителям, они же не расплатятся всю жизнь!»
Голова перестала болеть, но слегка кружилась. И было все как во сне, когда снится бой, и очень обидно, что ты в этом бою один и не сможешь победить. Но это был не сон. Журка сказал: «Сам расплачусь, если надо».
«Вы посмотрите!» — воскликнула завуч Алла Геннадьевна. «Какой миллионер! Ты что, наследство получил?»
«Да», — сказал Журка и подумал, что пусть. Дедушка не обиделся бы за книги. Он же сам писал, надо делать по-своему, если считаешь, что прав. Откуда-то издалека, из зала, вдруг дошел до сцены спокойный и молодой голос.
«Зачем пугаете мальчишку? Кто его заставит платить? Он же не подписывал договор, чтобы сниматься».